этом специальном выпуске программы «Грани времени» мы подводим итоги 2021 года. Главные темы – внутренняя и внешняя политика России. Задержание и заключение в тюрьму Алексея Навального, разгром оппозиции, вынужденная эмиграция политиков и активистов, иностранные агенты – элита нации или враги народа, скандальные выборы в Государственную Думу и продолжение гибридной войны Кремля с коллективным Западом. Об этом я поговорил с предпринимателем Евгением Чичваркиным, с политологами Аббасом Галямовым и Леонидом Гозманом, с бывшим вице-премьером российского правительства Альфредом Кохом. Мой первый собеседник – финансист и бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко.
В чем феномен Путина?
Ну, знаете, как вот говорят, оказался в правильное время, в правильном месте. Да, феномен Путина состоит в том, что он построил систему удержание политической власти, основанной на страхе. И, по большому счету, он разрушил систему гражданского контроля за деятельностью спецслужб. Да, то есть, вот вспомните, даже в Советском Союзе всегда там был партийный контроль, да, за КГБ. То есть, вот всегда там, в ЦК КПСС был отдел, который следил за тем, что происходит в КГБ. И вот это, ну, там, я понимаю, что он такой относительный, да, то есть, не в демократическом государстве, да, но, тем не менее, был гражданский контроль. А Путин этот гражданский контроль разрушил. Да, то есть он взял контроль спецслужбами на себя. В результате у него появился в руках пряник, это деньги, да, потому что ему повезло. Ведь на самом деле там, часть феномена то, что ему повезло. Когда я говорю, что в нужное время, он пришел тогда, когда российская экономика из кризиса 98-го года уже летела вверх, как ракета. Потом уже пошли вверх нефтяные цены, потом пошли иностранные кредиты в Россию. Он стал бенефициаром такого экономического подъема. И плюс у него в руках оказался кнут под названием ФСБ, которым он начал пользоваться там, с самых первых дней, да, начиная там, с наезда на медиамост Владимира Гусинского. И показал, что он распоряжается и тем, и другим. Вот феномен состоит в том, что он создал систему, основанную на кнуте и прянике, монополизировав и то, и другое.
Вы с ним встречались?
Да.
Какое на вас он произвел впечатление? Его личные качества?
Ну, смотрите, я с ним встречался первый раз, это был 98-й год, летом, когда его назначили директором ФСБ, и это было заседание правительства, а я на нем присутствовал, там Сергей Дубинин, по-моему, был в отпуске или куда-то, ну, короче, я там был, и у меня был профессиональный вопрос, ну, связанный с нашей деятельностью, я к нему подошел, мы познакомились, и я сказал, что вот я такой-то, у меня есть такой вопрос, хотелось бы, чтобы вот вы нам там помогли с какими-то вещами, дали нам информацию или еще чего-то. Вот, он, ну, был такой, знаете, вот абсолютно неуверенный в себе человек тогда был, вот, он сказал, да, да, конечно, там, типа, я вам позвоню, ну, и не позвоню, когда я в следующий раз с ним встретился, сказал, Владимир Владимирович, как там, мы не можем это вам не подтвердить, не можем найти эту информацию, вот, но потом я с ним встречался уже в конце декабря 99-го года, он уже, ну, так, совсем на коротке, он уже был премьер-министром, и это было за несколько дней до Нового года. Видимо, он уже знал, что он будет исполняющим обязанности президента. Но это уже был такой полубронзовый человек. А последний раз мы с ним пересеклись где-то, не помню, году в 2003-2004, так, знаете, он уже прошел в коридоре охраны, там кивнули друг другу головой, и все.
Как так получилось, что человек, не мечтавший стать президентом, не хотевший даже, по его же словам и по словам многих других, стал президентом и так крепко схватил эту власть и теперь ее не отпускает? Как произошла это, ну, или эволюция, или наоборот, превращение случайного человека в мощного политика и такого монстра, которого все многие боятся?
Ну, послушайте, объяснить как, это тяжело. Просто я думаю, что никто из тех людей, кто в детстве мечтает стать президентом, президентом не становится. А никто из тех, кто стал президентом, в детстве об этом не мечтал. Ну, или почти никто. Да? Поэтому вот точно совершенно не надо связывать, вот, там, что ты думал в детстве, может быть, даже там, и будучи в университете, обучаясь тоже, в общем. А эту такую политическую карьеру себе мало кто просматривает. Для него открылись возможности. Да? Ведь мы, вот, было же, его трансформация, она шла, вот, что называется, в современном медиамире на экране телевизора. И было видно, как вот он был, там, пришел там, каким-то неуверенным человеком, не очень понимающим, куда он, что он, вляпался, во что, так, какая ответственность. И постепенно он набирался информации. Да? Постепенно ему объясняли, что вот Владимир Владимирович, ты можешь это, ты можешь что, а захочешь это, а захочешь так. Там, не знаю, была идея там, заработать много денег. Да? Но выяснилось, что там, через пару лет, что его друзья стали миллиардерами, и он, стало понятно, что контролируя там, российскую экономику, ну, ты можешь стать самым богатым человеком мира, в принципе, это уже неинтересно. Какая разница, там контролируешь 5 миллиардов, 10 миллиардов, 15? Вообще, это уже неинтересно. То есть ты понимаешь, что это все решается, там, щелкнул пальцами, и там твой друг Тимченко получил контроль над экспортом 50% российской нефти, и с каждой тонны нефти получает $50. Вот он вам поток, не знаю, там, 6 миллиардов долларов в год вообще ни на чем. Просто вот на том, чтобы сказал владельцам нефтяных компаний, будете делать так. Они взяли под козырек и сделали. Вот это уже неинтересно. Вот просто, а в какой-то момент, а дальше, мне кажется... Ну, опять можно пытаться понять, в какой момент это произошло. Я думаю, что это уже был где-то в районе 2010-2011 годов. Он посчитал себя мессией. Да, ведь, ну, вот смотрите, мы с вами говорили, да, что там, с одной стороны, ему сильно повезло, да, что вот там он пришел на волне экономического подъема. Ну и чего скрывать, многие россияне считают, что там улучшение жизни вот в первый там президентский срок Путина, первые два, там с 2000 по 2008, это заслуга Путина. Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это. Да? Вот. А дальше, я думаю, что в это время он, вот, собственно говоря, когда он ушел на пост премьер-министра, думаю, что у него была вот эта концепция российского Дэн Сяопина, что я вот буду так постепенно уходить в сторону, контролируя ситуацию, ну вот сам с поста президента ушел на пост премьера. Да? А тут случился кризис экономический, который там, понятно, что в 2007 году никто не предсказывал. И Путин...
Ну, вы имеете в виду Lehman Brothers?
Ну, глобальный финансовый кризис, ну, начался он с Lehman Brothers, да, но там по российской экономике он ударил со страшной силой, да, там, вот, потому что она столкнулась там с падением цен на нефть, с падением спроса на сырье, экономика рушилась. И Путин, будучи премьер-министром, там, вот, стал принимать решения, которые, вот, что называется, от его решений зависела судьба там, многих предприятий, судьба населения, он поднял пенсии, он спас АвтоВАЗ, да, его личное решение там, дать огромные, не помню, 60 миллиардов рублей по тому курсу, там, 2,5 миллиарда долларов, дать АвтоВАЗу, да, там, дать в банковскую систему деньги закачать. И он спас российскую экономику от коллапса. То есть он опять, вот смотри, вот это же не случайно. Но это же не случайно. Вот пока я был президентом, там вот все, Россия встала с колен. Вот я думал, что все, уже можно уходить. А тут случилось, и я именно в этот момент оказался там, где я вытащил российскую экономику.
Вы сказали слово «мессия». Мессия чего?
Ну, мессия – это, не знаю, это твоя связь с Богом. Да, то есть ты дан этой стране Богом.
То есть он считает, что он единственный, кто может решать проблемы.
Он считает, что он дан России Богом. А это означает, что все, что он сделает, потому что к нему приходит от Бога, правильно. Бог не может ошибаться. Что любые его решения правильно. Второе, чем дольше он сидит у власти, тем лучше для России. Ну, потому что никого другого нет. Нет другого. Не может двух мессий сразу.
Но есть другая точка зрения. Он долго сидит у власти и не может ее покинуть по той простой причине, что наступит день и час, когда с него спросят. И все эти враги, которые сейчас спрятались, убежали, зададут ему вопрос.
Нет, вопрос, первый же вопрос, вот ты уходишь от власти, значит, должен кого-то поставить. Вот он в 2008 году решил поставить, в 2007 году решил поставить Медведева. Наиболее лояльного, наиболее слабого, да, то есть он правильно выбрал. Дмитрий Анатольевич казался абсолютно лояльным, абсолютно слабым. В тот момент, когда Владимир Владимирович сказал, там, что возвращай обратно, он отдал, заплакал, но отдал. Выполнить свою договоренность. То есть, если бы там был Сергей Иванов, я думаю, что вот там был бы все, сценарий России, развития России прошел бы по-другому. Вот. Соответственно, ты должен найти преемника. И ну, вот есть там есть как точка зрения, да, я ее здесь готов согласиться, что таким критическим моментом в принятии решения Путина вернуться случились события в Ливии и то, что произошло с Муаммаром Каддафи. Да, когда Медведев дал команду в Совете Безопасности ООН проголосовать за там, воздержаться и разрешить атаку на Ливию. Да? И вот Путин понял, что вот самый верный, самый доверенный человек не может выдержать вот это вот давление. Но если так поступили с Каддафи, то так же могут поступить и с Россией. Причем вот оно, Россия, вот этот человек, он не выдержит давления.
То есть он примерил эту ситуацию к себе.
Конечно. К России и к себе.
Если, я задаю этот вопрос тоже многим, если сегодня из-под Путина вытащить стул, лишить его опоры силовиков и оставить его одного как политического игрока в чистом поле, как Навальный, человек, у которого нет никаких ресурсов. Нет, просто как игрок. Одиночка, который он сможет собрать вокруг себя команду и выступить сильным политическим игроком, или без президентского кресла и силовиков он никто?
Он никто. Почему? Ну, потому что он не харизматичный. Ну, подождите, политика в любой стране, да, это умение приобрести союзников, умение там, получить финансовую поддержку спонсоров, умение общаться с избирателем и понимать его проблемы.
То, вот, что делает Навальный.
То, что делает Навальный, да. Да, в любой ситуации ты должен... Вот это
Путин делать. Не сможет так сделать.
Нет, конечно.
То есть все люди, которые его сегодня окружают и клянутся верности, соскочат мгновенно, как только он промахнется.
Как только он перестанет им платить деньги. А деньги он платит им за счет бюджета. Вы же начали с того, что Путин лишается всех своих политических постов и связи с ФСБ.
Современные чекисты – это элита России. Они себя так и вы не считают?
Ну, помните, как его звали-то? В «Коммерсанте» статья была большая. Черкесов, да? Чекистский крючок. Мне кажется, что они себя считают вот таким каркасом, да, или, знаю, там, цементом, да, который соединяет Россию, удерживает Россию от распада и защищает от врагов. Не знаю, считают ли они себя элитой. Я вообще думаю, что для них понятие элита, оно, они не очень понимают, что это такое.
Тогда
они понимают элитное жилье, а вот элита страны, элита общества, для них это непонятный термин.
Все-таки я вас спрошу, могут ли чекисты, опухшие сегодня от больших денег, стать со временем новой буржуазии России, которая будет нести ответственность за страну и державу, ну, как это происходит на Западе?
Нет, не смогут, потому что у них не хватает образования, у них не хватает широты кругозора, у них не хватает... Обратите, смотрите, они же примитивные люди. Вот Путин 22 года уже у власти. Да? Ведь он же до сих пор не может сформулировать, а в чем он видит будущее России. Он все время защищает какое-то прошлое. Он все время бьется какими-то с мифическими врагами. Но он не говорит, куда он хочет, вот какую он видит Россию там, через 10 лет. Вот хорошо, есть у него еще там, 12 лет власти, 18 лет у власти, там, не знаю, сколько, 15 лет до 36-го года. Да? Что он хочет за эти 15 лет? Зачем ему вот эти 15 лет? Что он хочет сделать? А он не в состоянии сформулировать, при том, что на него работает там огромная куча людей. Так чекисты, они же такие, они же примитивные. Вот как забрать деньги, как кому-нибудь, не знаю, там, бутылку из-под шампанского куда-нибудь ставить. Это у них быстро фантазия работает. А вот что делать со страной, они не знают. Это какая элита? Какое развитие страны? Какая буржуазия? Это абсолютно дегенераты. Это вампиры, которые присосались.
Все-таки еще один вопрос на эту тему. Будет ли коронация этого богатого слоя, а мы, рядовые граждане, будем смотреть на них как на дворян или белую кость и прислуживать их детям и внукам. Такой сценарий возможен?
Я не очень понимаю этого сценария, что значит коронация. Ну, то есть... Монархия, превращение России в монархию?
Нет, но речь идет о том, что они передадут свои большие деньги детям и внукам, станут неприкасаемыми, а рядовые граждане будут принимать их как белую кость и дворян и прислуживать.
Смотрите, Мумин, я не умею предсказывать будущее, да, и там могу, я думаю, что вот то, что они передают активы своим детям, мы это наблюдаем. То, что они своих детей втягивают во власть, мы это наблюдаем. Самый яркий пример, там вот младший Патрушев, который уже стал там министром, да, то есть это все идет. Останутся ли они на своих местах при своих богатствах в тот момент, когда Путин уйдет, не знаю. Да, потому что я очень хорошо понимаю, что как только, ну, когда Путин уйдет с политической сцены, неважно по какому сценарию, система будет меняться. Потому что эта система, выстроенная под одного конкретного человека. И он ей вот никого нельзя посадить на его место. Никто не может играть роль Путина. Соответственно, система будет меняться. В какую сторону, с какой скоростью, какие будут новые правила, будет ли там круглый стол, будет ли там закон о люстрации, будет ли там сильная антикоррупционная борьба, будет ли там расследование там, источников незаконного обогащения на 20 лет назад. Не знаю. Да, это все зависит от... Вот, не знаю, вспомните, как там, когда Михаил Саакашвили пришел к власти в Грузии, да, как он боролся там, со своим МВД. Просто пришли, им сказали, так, ребят, у вас есть выбор. Первое, встать, написать заявление об отставке и уйти, мы вас не трогаем. Второе, остаться на своем рабочем месте, но мы в этом начнем чехвостить. 95% ушли вот, из высшего состава руководства МВД. Да? Ведь опять, нет, я думаю, что никто из политиков, там, думающих о будущем России, в принципе, нет желания устраивать гражданскую войну. Да, и вот там всех найти, всех расстрелять, всех там, не знаю, конфисковать все имущество. Да нет такого желания. Да, есть желание построить нормальную жизнь в стране.
Хорошо, безболезненно деньги детям и внукам они смогут передать или что-то им может помешать?
Но они уже передают, пока им ничего не может помешать. Смогут ли дети удержать это богатство? Понимаете, опять, это жизнь штука длинная. Да, и вот практика жизни многих там и российских, там, и европейских, и американских бизнесменов, она показывает, что вот люди, зарабатывающие деньги в первом поколении, они вот энергичны, они спокойные, сильные, они могут удержать. А их наследники зачастую эти деньги удержать не могут. Даже что далеко ходить? Смотрите, ведь вспомните, условно говоря, первую волну российских олигархов, вот эта семибанкирщина. Ведь на самом деле очень многие из них не смогли удержать свои активы. Да, вот далеко не все, там остался Олег Пиров, Потанин и Фридман. А всех остальных уже и нету. Да, там выяснилось, что у кого-то, кто-то как Березовский так на себя оформил активы, что у него ничего не осталось. Да? Кто-то там, как Виноградов, построил, там, создал банк на кучу активов, но не умел управлять, банк обанкротился, у него ничего не осталось. Там, Смоленский строил империю и так далее. То есть, вот, понимаете, как получить наследство большое, там, в деньгах или в активах, да, наверное, смогут. А смогут ли они им распорядиться, смогут ли они его сохранить, или они потеряют, у них отберут какие-то другие бандиты. Кто его знает, по-всякому жизнь сможет сложиться.
Комментируя ситуацию в Минске, вы сказали, что народ имеет право на восстание, когда диктатор начинает стрелять в мирных граждан. Этот момент упущен?
Что значит упущен? Белорусы просто абсолютно другие. Вот там... Если вернуться к княжеству Литовскому, а потом, соответственно, Речи Посполитой, те территории и территории Украины управлялись по-разному. Те напрямую, а эти более опосредованные. Здесь более вольный дух. И когда люди не согласны, они берутся за саблю или за шину. Вот. А то общество, оно более послушное, оно понимает, что против силы оно сделать ничего не может. Это можно назвать такой же выученной беспомощностью, как в российском обществе. Вот. Ну, слишком долго были авторитарные режимы, режимы, которые не позволяли никак проявлять себя. Плюс, ну, он же реально будет стрелять, он реально будет уничтожать.
Если бы народ взялся бы за оружие и сверг бы диктатора, вы бы отнеслись к этому с пониманием?
Да, конечно, потому что он абсолютно нечеловеческий. Этот режим нечеловеческий. Я поддерживаю свержение любого нечеловеческого режима.
5 лет назад вы помогли деньгами адвокатам приморских партизан. Но ребят все равно осудили. Провоцирует ли сегодня власть в России появление приморских партизан 2, усиливая давление на общество в целом и в частности на оппозиционеров и несогласных?
Смотрите, между приморскими партизанами и первыми ростками революции, февральской революции было, что... представителей властей, жандармов, полицейских убивали только за то, что они полицейские, которые не сделали никакого доказанного преступления или никакого видимого зла, но только из-за того, что у них форма полицейских, их забивали камнями, просто отлавливали на улице и били как представителей власти. Поэтому такой был страх перед приморскими партизанами. Их дух никуда не делся. К сожалению, власти России делают все, чтобы суды Линча над представителями властей, которые абсолютно безнаказанно могут совершать акты насилия, отбирать и там, сбивать в пьяном виде кого угодно. Вот. Понятно, что при любом витке ухудшения экономической ситуации такие проявления, к сожалению, у народа могут быть. Мы это все... То есть со многими людьми, кто приезжает из России, прямо я вижу, я чувствую, какое напряжение в целом, гнет и напряжение, сколько миллионов сжатых внутренних пружин. Ну, мне страшно. На самом деле.
Страшно.
Да, конечно.
Такая ситуация может возникнуть, когда где-то вспыхнет какая-то искра, давление, когда уже котел не выдержит.
Оно может вспыхнуть совершенно спонтанно. То есть это может быть начаться между, не знаю, дракой двух этнических группировок или там кому-то не понравится какое-то поведение кавказцев или поведение выходцев из Средней Азии в отношении какой-нибудь одной русской девушки, которой не было. И это любая подобная вещь может стать триггером, если просто я физически не там, я это по косвенным признакам вижу, я не могу руками пойти и съездить в Южное Бутово и посмотреть, чем дышит народ. Вот. Но по всем признакам напряжение растет, недовольство растет. Огромное количество, чудовищная закредитованность, и люди все мыслят в короткую. И кредиты в короткую, и работы в короткую, и перспективы в короткую. Если все начинают шортить, в целом ситуация может выйти из-под контроля. Пока, понятно, пока нефть там сколько, 70?
73-70, вот. Плюс-минус.
Понятно, так или иначе, у государства есть деньги в любой момент что-то кинуть подачку, в любой, и они могут нанять любое количество ментов за, скажем, 5 или сколько там прожиточных минимумов и обещать им пенсию в 40, что они ничего не будут делать. И будут получать от государства там какие-то подачки. Поэтому ситуация надо под силовым контролем. Но народ в унынии, и какая-то часть народа, какая-то часть народа разъехалась, а какая-то в напряжении.
Свежий пример. Вот только что Путин пообещал, и, скорее всего, так и будет сделано, 500 000 000 рублей, 10 и 15 тысяч, 10 пенсионерам, 15 тысяч военным, это получается где-то около 7 миллиардов долларов на 50 миллионов человек. И еще и школьники получат по 10 тысяч.
Предвыборная подача.
Да.
Потом еще 4 года можно не раздавать эти 100 и 150 фунтов.
Как проголосуют эти деньги, сыграют роль? Или все равно тот, кто...
А не важно, они же нарисуют все. Неважно, как проголосуют.
Зачем тогда эти деньги дали?
Если в бюллетене там 5 или 6 человек, это все подконтрольные партии. Госдума будет печатать ровно те законы, которые они в администрации президента придумают. Там абсолютно это вообще не связан процесс с голосованием, с демократией. Это абсолютно даже не симулякр, не цирк. Это какая-то формальная... Ну, вот как перед 37-м году, перед расстрелом, должны были формуляр заполнить. Тебя все равно убьют. Какая разница, куда там вписать, какие корючки. Вот. И вот эти вот они корючки вписывают. Ну, вот так чекисты устроены, что им как бы якобы для себя нужна эта формальная... Якобы формальное основание, что вот это все избрано. Понятно, никто ничего не избран. Это абсолютный парад уродов. Просто корабль уродов. Это госдура. Вот. И они будут дальше штамповать законы, не читая то, что нужно властям. Они к парламенту, к демократии, к тем институтам, ради которых это создалось, не имеет абсолютно никакого отношения.
Путин гениальный селекционер, который вот умеет так отобрать 450 депутатов?
Безусловно, это очень талантливый человек, который может управлять людским страхом филигранно, причем он чувствует, как это делать. Там управлять косвенно другими странами через там центры напряжения, управлять своим окружением через тотальное недоверие и напряжение. Это все через напряжение, все через страх. У него есть чувство, видимо, оно дано от природы. Как это делать?
С этим
он пока справляется.
Как сменится, на ваш взгляд, власть в России? Улица, престолонаследник, выборы?
Табакерка.
Или табакерка?
Табакерка. Это будет минимальное количество жертв. Табакерка может быть и форос, арест. Это тоже табакерка. Тогда будет ноль жертв.
табакерка – это со стороны силовиков, да, или так называемой либеральной тусовки?
Либеральная тусовка сама без посторонней помощи в сортир сходить не может.
Силовики?
Наверное, кто-то.
Кремль и Путин практически зачистили политическое поле с помощью репрессивных законов и сомнительных судебных решений.
Казалось, они не сомнительные, они абсолютно вымышленные. Мы с вами это должны понимать, но вы, наверное, должны сказать, что сомнительные. Нет, абсолютно. Все так же нарисовано. Все судебные решения нарисованы. Суды – это не суды. Парламент – это не парламент. Демократия – это не демократия. Полицейские – это переодетые бандиты. То есть эта вся страна, она нарисована. Этот город нарисован краской на стене. Вот. То есть все, что должно быть, оно на самом деле не настоящее. Оно должно быть таким, и оно внешне может напоминать... то есть это взята западная калька, вот, и как будто инопланетяне, покурив гашиша, посмотрели, как сделано в западной стране, и попытались сделать у себя так же, хотя нет ни внутреннего чувства свободы, ни внутреннего чувства собственности, ни достоинства, ни понимания будущего, ничего этого нет. Это просто нарисовано. Вот это весь вся политическая часть, все, что касается государства, на самом деле это не вертикаль, а рой, где в центре Путина вокруг жужжат существа с челюстями и желудками, отталкивают друг друга и выкусывая все, что еще осталось. Вот.
Где Путин может проколоться, допустить ошибку, и сценарий пойдет не по его режиссуре?
Смотрите, год назад, даже больше, полтора года назад, саудовский принц 3 раза звонил, а Путин трубку не снял. В результате чего саудовского принца, видимо, он разозлился очень, и они вот этот ценовой гидроудар устроили в нефтеторговле, в связи с чем достаточно серьезно пострадала и бюджет, и отрасль.
Вы имеете тот момент, когда Сечин туда поехал и вернулся ни с чем? Это история?
Ну вот когда они звонили, когда нефть стала минус 40. То есть, ну они не договорились. Там мы можем, когда они не взяли трубку или когда там не договорился Сечин, там были несколько моментов, когда Путин не понял, как правильно. Вот. Ну вот, так как он бывает, случается, что он не понимает, как правильно, вот он в какой-то момент сделает...
Евгений, а что может подтолкнуть Запад отказаться вот от нефти и газа, если грубо говорить, вы об этом много говорили в разных интервью, чтобы все-таки задуматься о том, что есть права человека, есть Алексей Навальный?
Низкая цена на нефть и газ.
А, то, чего, в общем-то...
То, чего быть уже не может.
Не может.
Да. Так что самый сложный период. Один это был 2008-2009 год с низкой ценой, и другой это был вот этот ковидный конфликт, когда огромное количество танкеров встали, когда реально понизилась потребность в нефти, потому что ничего не летало, не плыло, и производство не может остановиться нефти по щелчку. Два сложных момента для себя Путин пережил. Оба особо без чести и достоинства, ну, пропетлял. Вот, поэтому я не понимаю, то есть на них будет дальше валиться дождь из денег. Я не понимаю, почему его власти что-то угрожает, или почему Запад вдруг должен отказаться от российской нефти и газа. Жрут и будут жрать. Никто никуда не денется. Будем честны, я знаю, что здесь не принято говорить неприятные вещи. Это неприятные вещи. Они ухватили самое главное, они ухватили трубу. С этой трубы они никогда не слезут до своей физической смерти от старости. Либо если где-то произойдет сбой, и как в охране Раджива Ганди, по-моему, вдруг
завелся сик.
Да, заведется кто-то, кто на самом деле их ненавидит.
Новый состав Госдумы я хочу обсудить с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, добрый вечер. Бешеный принтер Владимира Путина 8-го сезона запущен. Будут ли новые репрессивные законы?
Да, нет никаких сомнений, что они будут. В общем-то, начиная с конца прошлого года, курс на все большее закручивание гаек очевиден. И нет никаких оснований, что курс изменится. Просто, понимаете, ситуация же ни других вариантов не предполагает. Ты можешь позволить себе либерально относиться к врагам, когда ты силен в политическом смысле слова, да? Когда у тебя рейтинг там пресловутые 84%, ну окей, в принципе, тех немногочисленных сторонников оппозиции, которые у тебя есть, ты можешь так сказать, дружески хлопать по плечу и говорят, ладно, живите. Вот. А в нынешней ситуации, когда за партию власти голосует всего лишь треть избирателей, ведь очевидно, что значит, Единая Россия, ну, в реальности набрала не больше 30%. Да, все, что свыше, административный ресурс ей там накидал. И вот в этой ситуации, когда две трети населения страны уже не хотят голосовать за твой режим, ну, ты уже не можешь себе позволить, так сказать, вот по правительству их похлопывать по плечу, тебе надо их прессовать, иначе они тебя снесут. Так что у Кремля, в принципе, альтернатив нет.
Как, на ваш взгляд, Путин успокоит системных оппозиционеров в Думе? Купит социальными пакетами, запугает лишением депутатской корочки, а это возможно, или будет вести тонкие переговоры, чтобы особо не зарывались?
Ну, значит, смотрите, очевидно, что он будет применять все методы воздействия на ситуацию, какие только возможно. Да? Ни один из тех инструментов, которые вы перечислили, и другие, сам по себе один не способен обеспечить лояльность системы в тот момент, когда социальная база системы размывается. Все-таки при всем том, что в России политика безусловно авторитарная, да? При всем том, что демократические нормы, институты носят ну, такой, знаете, в значительной степени декоративный характер, все равно эта декоративность, значит, ну, она ограничена. Все равно вот эта трава сквозь асфальт прорастает, да, и реальные, реальные вот, и реальная политика, да, врывается вот в эти вот стены, где, так сказать, и Кремль усиленно пытается там выстроить имитационную политику, да. Коммунисты те же, например, получили, значит, почти в два раза больше голосов и мандатов, чем во время предыдущих выборов. Благодаря чему? Благодаря оппозиционности, благодаря протестным голосам. И они это прекрасно понимают, невзирая на сопротивление Кремля, который, напомню, усиленно прессовал Компартию в ходе избирательной кампании, отказали в регистрацию Грудинину, одному из лидеров партийного списка, да, значит, изо дня в день там, что называется, мочили их на федеральных телеканалах. Тем не менее, коммунисты вдруг вместо обычных своих 12-13%, да, то, что они получали, например, в 2016 году, в этом году набрали 19, ну, то есть это по минимуму. На самом деле они набрали, конечно, гораздо больше, ну, там значительную часть голосов у них админресурс украл, но все равно, Аббас, даже с учетом украденных голосов, они все равно получили много, да. То есть они знают, благодаря чему, благодаря кому, благодаря протестным настроениям они являются тем, кем они являются. Они в Госдуме сидят не благодаря Путину, не благодаря Кремлю, да, а благодаря протестному избирателю. И они это понимают, да? И поэтому все те методы, о которых вы сказали, которые Путин будет применять, будет использовать, они все равно будут носить такой ограниченный характер, потому что мандат самое главное для депутата. А мандатами своими, повторюсь, они обязаны не Кремлю. Вот о чем речь.
Аббас, у меня еще 4 вопроса и просьба немножко сжать ответы, чтобы мы успели все это произнести. Каждая пятница новый пакет иноагентов. На этот раз издание «Росбалт» и «Репаблик». Маховик репрессий раскручивается все быстрее, и пока не видно способов его остановить. Какова сверхзадача Кремля? Зачистить до основания или потихоньку, по одному, оглядываясь на реакции оппонентов?
Смотрите, ну вы задаете сложный вопрос, я не смогу ответить на него за минуту, да, вот и это будет очень поверхностно и верхоглядство, что называется. Потому что Кремль оказался в очень сложной развилке, да, ее надо вот описать. Она же фундаментальная. То есть, с одной стороны, он может продолжать сейчас, конечно, формально там продолжать прессовать всех, объявляя все больше и больше людей иноагентами, применять другие репрессивные меры и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь в конце концов, к чему это приведет? Это же приведет к полной делегитимизации режима. Очевидно, что гражданам вот этот курс не нравится. Да? Уже сейчас порядка 60% российских избирателей, отвечая на вопросы социологов из Левада-центра, которые опрашивают их на предмет того, чего люди боятся, вот их страхов, да, говорят, мы боимся государственного насилия. Более 50% населения прямо говорят, мы боимся, что в стране возродятся массовые репрессии. То есть больше половины населения страны этого боится. Продолжение этого курса, оно, с одной стороны, ну, конечно, вроде как, да, ты сильный, играешь мускулами, там, врагов караешь, так сказать, да, красиво, да. Но, с другой стороны, твоя социальная база подвергается страшной эрозии, людям же этот страх не нравится, да, и ты к 2024 году придешь абсолютно нелегитимным, ты будешь выглядеть какой-то бесчеловечное какое-то вот существо, да, рядом с которым стоять, ну, там, страшно, да. Нельзя на штыках там бесконечно долго держаться. Любая власть, в принципе, все-таки от народа, да, согласие управляемых все равно нужно, да. До какого-то момента, конечно, ты можешь удерживать власть, ну, за счет силы, но в конце концов, ведь все равно рано или поздно, ну, там, вот эта вот сила, она просто отойдет чуть-чуть в сторону, да, она, как это было два года назад, последний вот буквально оранжевый сценарий, так сказать, реализовался в Судане, тоже путинский друг Аль-Башир, да, что случилось? Народ восстал, студенты вышли на площадь, а армия говорит, а что мы для этого старого пня будем таскать каштаны из огня? Давайте-ка отойдем в сторону. Они отошли в сторону, Аль-Башир слетел, все, потерял власть, хотя, ну, казалось бы, и армия, спецслужбы, все дела. Вот. Чем мало тиранов потеряли власть при наличии силы, так сказать, силового бэкграунда. Поэтому вот этот курс, он на самом деле тупиковый. Его можно реализовать, но он тупиковый. А что решит Кремль, я не знаю. Слушайте, вот вы меня спрашиваете, будут ли они этот курс реализовывать. У них выбор между плохим и совсем плохим. У них нет хороших вариантов сейчас. Либо сейчас прямо подвергаться делегитимизации с помощью действий иноагентов, либо объявлять людей иноагентами, рискуя размыть социальную базу к 2024 году и разгромно проиграть в 2024 году. В общем, вот они выбирают между плохими вариантами. Что они выберут, не знаю.
Подводя итоги того, что вы сказали, можно говорить, что идеология Владимира Путина – это насилие?
Нет, Путин не Лукашенко. Смотрите, вот Лукашенко, он получает удовольствие, применяя насилие по отношению к людям. Путин, в принципе, в ситуации, когда он может управлять с помощью политического инструментария, ну, он не будет без необходимости, так сказать, людей прессовать. Он начинает это делать только когда вот чувствует, что что-то угрожает его власти. Ну, а поскольку сейчас его власти угрожает вот эта делегитимизация, падение властных рейтингов, да, напомню, «Единая Россия» 30%, сам Путин, социологи уже даже сейчас отказываются мерить его электоральные рейтинги, потому что они точно ниже 50, да, их сейчас уже не публикуют. Ну, то есть он сам, последний раз, когда его мерили, его вот электоральный рейтинг, он был в районе 42-43%, если не ошибаюсь, ФОМ мерил, да, полтора года назад. С тех пор он вряд ли вырос, скорее всего, снизился еще больше. Так вот, в этой ситуации, ну, Путин не может никаким другим образом удерживать власть, кроме как за счет силы, да, за счет применения насилия. И поэтому, конечно, сейчас его режим становится все более и более брутальным, репрессивным, жестоким. Не потому, что он это дело любит. Да, в глубине души, наверное, ему это не очень приятно. Но история ему, так сказать, не оставляет других шансов.
Давайте поговорим немножко о персонах. У нас осталось всего полторы минуты. Владимир Путин открыто предупредил главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. «Лишний шаг вправо и влево, и ты иностранный агент». Это была заготовка президента или импровизация, на ваш взгляд?
Нет, я думаю, это импровизация, но он же понятия не имел о том, что Муратов станет Нобелевским лауреатом, этого никто не знал. Вот, поэтому сейчас импровизируют, сам Муратов импровизирует, Кремль импровизирует, Минюст, который формирует списки иноагентов, импровизирует, ну и Путин тоже импровизирует. Вся российская политика – это вообще импровизация, здесь мало что заранее просчитывается, готовится, здесь стратегического расчета в ней вообще практически нет.
Последнее, 15 секунд вам на ответ. Его эта фраза «далеко не все еще в тюрьме» – это тоже импровизация или заготовка?
Да, конечно, но он пытался, он не очень удачно просто сформулировал, он пытался сказать, ну смотрите, ну не все же сидят, господи, ну что же вы меня обвиняете, ну не такой я кровожадный, вот что он хотел сказать, ну получилось чуть-чуть корявенько, да.
Но мы поняли так, как мы поняли. Новый состав Госдумы я обсудил с политологом Аббасом Галявым. Аббас, всего вам доброго, удачи, до свидания, спасибо за беседу. «Грани времени» каждую субботу в 19:05.
Леонид, здравствуйте. Итак, по порядку. Все эти запреты, аресты, штрафы, преследования коммунистов, новый список иноагентов, среди них издание «Медиазона», Петр Верзилов и Сергей Смирнов тоже иноагенты, еще одно уголовное дело против Навального, объявление в розыск Романа Доброхотова. На ваш взгляд, это все подготовка к президентским выборам 2024 или каток репрессий уже не остановить, потому что силовики вошли во вкус?
Вы знаете, я думаю, что не то, не то. Я думаю, что главная причина состоит в том, что наша нынешняя власть, наш верховный начальник, они хотят изменить страну, они ее практически изменили. Они устанавливают тоталитарное правление, которое вовсе не обязательно сопряжено с такими морями крови, как это было при Сталине, но оно включает в себя контроль не только поведения, но и мыслей. Они вот, смотрите, кого они репрессируют? Вот говорят, что они несправедливо делают людей иноагентами, те не получали денег из-за рубежа там и так далее. Но простите, у этих всех людей есть реальный грех перед этой властью. Ровно такой же, как у вас, у меня и так далее. Да? Мы не любим эту власть. Они запрещают не любить их. Они запрещают к ним плохо относиться. И всех, кто к ним плохо относится, считают врагами. Кто совсем к ним плохо относится, или даже это выражают, как-то они объявляют государственными преступниками, как сейчас они объявили Навального. Понимаете, обвинять его в экстремизме не обязательно, чтобы его держать в тюрьме вечно. Может быть, он изнасиловал собачку, может быть, он неправильно перешел дорогу на красный свет. Там, ну, мало ли какие прегрешения могут быть у человека. Но они объявляют государственным преступником. А вот то, что вы, с чего вы начали, вот этот список запрещенных сведений, понимаете, это же прямо что значит собирать эти сведения? Если я их собираю у себя в голове, да, вот я у себя в голове собираю эти сведения о коррупции в Роскосмосе, о многом-многом другом, и получается, я тоже враг. И я действительно им враг. Понимаете, вот что на самом деле надо признать, да, они действительно репрессируют своих врагов. Да? Не обязательно тех, кто нарушает законы, плевали они на законы. Мы не нарушаем законы, да, но мы им враги. Это чистая правда. Это чистая правда.
Леонид, некоторые эксперты подсказывают оппозиционерам, сейчас режим надо не столько свергнуть, сколько дискредитировать. Дискредитировать так, чтобы лишенный социальных подпорок он сам рухнул. Как вам такой сценарий?
Вы знаете, я не осмеливаюсь советовать, что делать другим людям. Дело в том, что любое действие, в том числе по дискредитации режима, сопряжено с риском. Естественно, сопряжено с большим риском, да? А призывать других людей рисковать я не могу, я могу только сам рисковать. Вот сам я имею право, да? И призывать к самопожертвованию. Вообще, кстати, надо понимать одну очень важную вещь. Если мы с вами за свободу, то мы и за свободу неучастия в протесте. За свободу неучастия в свержении режима. И поэтому я крайне, мне крайне неприятно вот все оскорбления в адрес тех, кто хочет просто отойти в сторону и просто жить своей частной жизнью и надеяться, что он просто переживет этот режим. Эти люди имеют право это делать. Это выбор каждого. Понимаете, вот у меня один выбор, у них другой выбор. И так далее. Но режим, конечно, рухнет. Потому что он теряет ресурс. Вот эта самая поддержка населения определенная, да? Это только один из ресурсов этого режима. У него много разных ресурсов. И они все заканчиваются. Вот мне кажется, они все заканчиваются. Когда закончились все ресурсы у коммунистической власти. Просто закончились и все. Деньги закончились, поддержка закончилась. Вера закончилась, все, к чертовой матери, закончилось, да? Вот. А помните, был анекдот, как Рабинович говорит, что у них нефть заканчивается, потом говорит, что у них там еще что-то заканчивается, его вызывают на Лубянку и говорят, что, товарищ Рабинович, ну вы же понимаете, что при Сталине вас просто расстреляли, да? А мы вас так предупреждаем. Рабинович выходит и говорит, у них патроны заканчиваются. Вот, понимаете, у них все заканчивается. Заканчиваются все ресурсы. Им фактически никто не верит. Значит, они полностью дискредитированы уже. Да? В общем, у них все, и в экономике у них рушится, и ракеты у них не летают, и с пандемией они не могут справиться. Посмотрите, какой кошмар творится, а этот наш лидер, понимаете, все по тайге гуляет и историческими изысканиями занимается. Вот. Так что да, режим рухнет. Призывать кого-то к борьбе с ним я не осмеливаюсь. Это личный выбор каждого.
Леонид, тут вам хочется возразить и сказать, что в России надо жить долго, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Это, извините, банальная фраза. Ну, или, как говорят евреи, дай бог вам дожить до 120.
Это обязательно. Знаете, мужик говорит, я решил жить вечно. Говорит, ну и как? Ну, знаешь, пока получается.
Что касается Украины, вы считаете, что часть оккупированного Донбасса и Крым надо отдать Москве и забыть про это, и начать все с нуля, строить новую страну? На примере Финляндии, которая отказалась от карело-финской части и построила одно из самых успешных европейских государств.
Да, в целом да. Этому можно много, так сказать, дать всяких комментариев, но в целом, конечно, это очевидно. Нужно просто признать реальность. Россия сильнее, Россия вряд ли быстро поменяется. У Запада нет рычагов принудить Россию, так сказать, вернуть Крым и Донбасс, поэтому есть два варианта. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот меня ужасно расстраивает и вызывает сожаление постоянная риторика украинских политиков, прежде всего, так сказать, находящихся вокруг президента, да и самого Зеленского, я, правда, не помню, о том, что они постоянно находятся, они постоянно рассказывают, что они с Россией постоянно находятся в состоянии войны. Понимаете? Вот мы воюем, у нас война, мы в состоянии войны, на нас напали и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, я понимаю, зачем это делается. Некая, так сказать, мобилизация, так сказать, некий, так сказать, такой скрытый призыв населению не обращать внимания на некоторые, так сказать, сложности жизни, потому что, ну а как вы хотели, мы же воюем. Вот. А с другой стороны, ну, как-то все это звучит не очень искренне. Потому что, ну как, если вы воюете, тогда не торгуйте газом. Если вы воюете, тогда не покупайте электричество. Если вы воюете, то почему у вас товарооборот год от года растет? Ну, так же не бывает, вот когда Сталин с Гитлером воевал, они же не торговали между собой. И если вы готовы на какие-то трудности в связи с войной, ну так пойдите на эти трудности, наконец. Откажитесь от русского газа, откажитесь от русского электричества. С одной стороны, вы покупаете электричество, а с другой стороны, перекрыли воду в Крым. Это как называется? Понимаете? Слушайте, ну вы воюете или не воюете? Если вы не воюете, то садитесь за стол переговоров. Если вы, так сказать, воюете, то воюете. Ну, тогда как-то вот...
Допустим, они вас послушают.
Нет, меня не надо не слушаться.
Нет, ну хорошо, давайте...
Я просто рассказываю вам свои ощущения, когда я слышу эту риторику.
Ну, окей. Но если Путину отдать часть Донбасса и Крым, он разве остановится? Вы же не можете это гарантировать?
Это можно поставить условие. Безусловно, Путину нужно как-то легализовать свою, так сказать, аннексию. И если ему в обмен будет сказано, что оставь нас в покое, то, видимо, это будет предмет серьезного разговора. Но я вам обращаю внимание, если уж коль мы взяли за аналогию Финляндию, а я вам напомню еще, что примерно такая же ситуация была с Австрией, только Австрия ничего не отдала от своей территории, а попросила просто уйти из Вены, да, Красную армию, то в обмен на что это было сделано? В обмен на нейтралитет. И Финляндия, и Австрия до сих пор нейтральные государства. Они не члены НАТО. И поэтому, когда Путин говорит, ребята, дайте обязательство, что вы не вступите в НАТО. И тогда есть почва для переговоров. А они же хотят и в НАТО вступить. Поэтому как-то вот мне кажется, что это утопия. Добиться от Путина согласия какого-то мирного урегулирования ситуации и при этом настаивать на том, что вы вступите в НАТО. Но Путин однозначно говорит, что нет никакого НАТО. Если НАТО, тогда мы будем эту эскалацию, так сказать, продолжать.
Вопрос очень простой. Сдержит ли Путин слово или нет? Он же неоднократно менял свою точку зрения.
Вы же это знаете? Слушайте, а у вас есть другой переговорщик? То же самое можно было сказать Маннергейму и про Сталина. Однако он же с ним подписал договор. То же самое можно было сказать австриякам про Сталина. Однако они подписали с ним договор. Или я, кстати говоря, я уж не помню, там австрийцы там добились своего, так сказать, независимости и ухода Красной Армии, может быть, уже после Сталина, я не помню. Может быть, от Хрущева они это добились. Но так или иначе, они вели переговоры с людьми, которые тоже не известны миру своей договороспособностью. Да?
Путин недавно опять поднял вопрос, что НАТО...
Он, разумеется, он не может запретить НАТО что-то делать. Он сказал, что если вы зайдете, то эскалация будет продолжаться. Мы будем эту напряженность нагнетать до бесконечности.
Но Запад уже сказал, что у Москвы нет права вето на вхождение или не вхождение постсоветских республик в НАТО. Значит, получается тупик?
Ну, собственно, Путин это знает, что у него нет права вето. Столтенберг не открыл ему Америки. Я же в данном случае не пытаюсь выступить адвокатом Путина. Вы напрасно меня затягиваете в эту историю. Я просто, когда вы говорите о том, что я думаю по поводу Украины, я хочу, чтобы Украина, так сказать, определилась, она воюет или она торгует. Вот нельзя одновременно делать и то, и другое.
Вот смотрите, если говорить о политическом игроке Путине, где выгода, когда президент России продает оружие Баку, поставляет технику Еревану и держит там военную базу, продает Турции ракеты С-400, а Анкара в это время помогает с помощью беспилотников расправиться с армянской армией. И плюс эти же беспилотники бьют по сепаратистам Донбасса. Где тут мастерство Путина игрока?
А кто вам сказал, что он мастер? Я разве когда-нибудь утверждал, что он мастер?
Ну вот, смотрите, какой расклад. Там продает, тут воюет, там продает, тут воюет.
И что?
Это означает, что он...
Ну, один продает, другой воюет. Чемизов продает, я не знаю, там, Шойгу воюет.
Принципов нет.
Ну, а почему нет? Конечно. В этом принцип. Солдаты должны воевать, поэтому Шойгу воюет. Коммерсанты должны торговать, поэтому они торгуют. Вот их все принципы. Чем больше войн идет в мире, тем больше оружия у него покупают.
Смотрите «Грани времени» каждую субботу в 19:05. Ставьте лайки на YouTube-канале «Радио Свобода». Станут ли нынешние чекисты, правящий класс, как считают многие, новой буржуазией России?
Если в этом направлении думать, то скорее их дети. Папа бандит, а сын уже, так сказать, закончил Гарвард и будет управлять наворованным. Так же ведь во многих странах случилось.
Параллели с Америкой, где первые...
С чем угодно можно проводить параллели, в том числе и с Америкой, конечно.
Удастся им передать деньги, наследство детям, внукам, и все это устаканится?
Да, по-моему, это уже идет. По-моему, это уже идет.
Процесс этот же не быстрый.
Ну, не быстрый, но он идет. И в некоторых случаях он уже давно завершился. Уже огромное количество, в общем, достаточно взрослых детей, путинских чиновников первой волны, известные бизнесмены, да, и управляют большими, так сказать, состояниями. Если только не начнем, так сказать, все это отбирать и наводить, так сказать, справедливость... В конечном итоге, слушайте, ну что сделали большевики там в 17-м, 18-м, 19-м году? Они же тоже своего рода справедливость восстанавливали, да? Ведь все эти, так сказать, поместья, помещичьи и так далее, они же тоже, так сказать, были в результате там грабежа в каком-то там 12-м, 13-м, 14-м веке приобретены. А вот. И, конечно, они вернули народу то, что ему по праву принадлежит. Вот. Но только вылилось это все в то, что мы, так сказать, до сих пор не можем страну в кусок собрать. Поэтому если мы еще раз будем это все переделывать по справедливости, то мы никогда не остановимся.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».